добрый день. Вот здесь передо мной книги, выпущенные за последний год. Это «Русские руны», это «Правда о сокровищах Верхы», «Идеи революционного словаря». И вот книжка, которая вышла всего 2 месяца назад, это «Вселенная русской письменности» до Кирилла. Я в основном буду говорить о них. Но это не значит, что это вот все книги, которые вышли за этот год. Еще есть книжка «Вернем от русских Руси» издательского поколения. И еще книжка «Тайнопись в рисунках Пушкина». Поскольку у них, то есть о всех книжках я отдельно говорил на сайте KM.ru, то есть там у меня были презентации через интернет, то я о них говорить не буду. Буду говорить в основном вот о последней книге. Потому что по поводу русских рун я говорил. Значит, русские руны, ну буквально 2 слова, чтобы просто было понятно, что такого словосочетания раньше не было. Было словосочетание «славянские руны», но имелись в виду германские руны в славянском употреблении. Этот термин ввели немцы в 19 веке. Им казалось, что когда вот в Ретре были найдены боги, то имеется в виду фигурки богов, то на них было написано германскими рунами название этих богов. И вот один из братьев Гримм заподозрил, что немножечко форма этих рун не такая, как у германских, традиционно. И он ввел понятие славянские руны. То есть это германские руны в славянском употреблении. Потом выяснилось, что никаких таких особенностей нет. И быть в принципе не могло, потому что для славян эти германские руны были то же самое, что для нас латинский алфавит. В любом нашем музее есть надписи на 2 языках, основная надпись на русском. Но если приходят иностранцы, то, естественно, есть надпись на английском языке. Но это не означает, что мы с вами повседневно используем английский язык. То есть для иностранцев, не более того. Поэтому для меня это большого значения не имело. А книжку вот эту я издал только потому, что мы вместе с Тулаевым договорились издать книжку «Маша. Сокровища Ретры». И издали ее, но по каким-то не совсем для меня ясным соображениям. Все мои дешифровки вот этих надписей он взял и убрал. Ну, а я вот их здесь восстановил. Дело в том, что тут появляются независимые доказательства того, что русские писали тоже по-русски. Не те вот германские руны, которые они для иностранцев, чтобы иностранцы понимали, что это такое. А вот те более, вернее, менее заметные и более сакральные, это были для своих. И вот я показываю, что такие надписи есть. И более того, вполне понятно, что это за боги. Ну, например, на одном написано то, что Маша читает, «Немиза». Когда я смотрю, там вовсе не «Немиза», там написано «Немец», а точно написано «Один». То есть, поскольку там уже к тому времени жили немцы, то в храме Ретры были фигурки с Одином, по-русски он немец, так написано, что он немец. Вот. Но поскольку не очень хорошим был дешифровщиком вот, Маш, поэтому так получилось. Вот. Потом вот «Идея эволюционного словаря», тоже любопытная книжка, я показал, что меня не устраивает современный этимологический подход. Вы, наверное, знаете, что сейчас есть этимологические словари, где берется какое-то русское слово, например, «бизон». Да? Откуда оно заимствовано? Оно заимствовано у французов. Ну да, я с этим могу согласиться. Но у французов от кого? А у французов от греков. А у греков от кого? Но тут разводят руками, потому что считается, что то, что сделали греки, это все первозданно. Ну а когда я занимался, скажем, надписями Тулеолита, там в пещере Альтамира полно этих надписей, везде там бизон называется бегун. Вот тот, кто бегает, тот и бегун. А дальше понятно, что ж такое бизон. Да. Это просто слово бегун, но произнесенное по-другому. То есть У переходит в О, Г переходит в З, вот и все. То есть, это русское слово, которое опять к нам вернулось, но вот сделалось такой большой крюк. Да. Это я к тому, что, видите, на самом деле слова имеют гораздо более длительную историю. И меня интересовало не только откуда слово взялось, но и все этапы его изменения. То есть меня интересовало не только начало и конец. Потому что начало и конец очень часто бывают неточно обозначены. То есть конец-то мы знаем, это вот сегодняшний день, а вот откуда и как, и непонятно. А когда мы маркируем каждый шаг, тогда гораздо сложнее сделать ошибку. Просто мы показываем, что вот благодаря фонетическим законам вот этот звук, какой-то другой. А в третий он не может перейти, потому что есть законы фонетические. Вот. И тут тоже довольно любопытные вещи. Ну а сегодня я хотел представить основную книгу этого года. Вот это книга, которую Дмитрий Логинов мне порекомендовал назвать «Вселенная русской письменности до Кирилла». Она состоит из четырех частей. В первой части я показываю, что еще в 19 веке были писатели, исследователи, которые считали, что русское письмо существовало до Кирилла. Правильно, оно существовало до Кирилла. Возникает тогда вопрос, а, собственно, как давно существовала эта письменность до Кирилла, и более такой сложный вопрос, если она существовала до Кирилла, зачем мы называем кириллицей, и какой смысл Кириллу было изобретать уже изобретенную вещь. Вот тут очень интересный поворот событий. Дело в том, что когда-то существовало только два вида письма во всей Евразии. И оба письма были русские. Было слоговое письмо, рунец. Или, если говорить языком того времени, это руны Макыш. И более позднее письмо, то, которое мы пишем с вами. Вот то, что называется кириллицей, но кириллица до Кирилла это нехорошо звучит, ну, скажем, прото-кириллица. А на том языке это руны рода. Потому что действительно все надписи на изделиях, а изделия делались в храме рода, они писались вот этими обычными нашими буквами. Так вот, возникает вопрос, зачем же надо было изобретать велосипед заново? А все не так просто. К сожалению, многие народы вели себя примерно так, как ведут себя современные украинцы. Не все, конечно, но нет. Как вы знаете, сейчас на Украине такая байка есть, что никакой Киевской Руси не было, что была Киевская Украина, что были князья украинские, Святослав, Владимир, все украинские князья. Он говорит, ну простите, сам термин Украина, он очень молодой. Вообще-то был термин Великороссия, Малороссия. Такой был термин. А Украина это примерно тогда, когда часть Великого княжества Литовского объединилась с поляками, для поляков это была окраина, окраина вот как раз по-путски будет Украина. И вот это где-то, да, ну это, ну скажем, конец 17-го, начало 18 века, сам термин. Язык начал отделяться, ну где-то в веке в 19-м. Вот мы в школе учили стихотворение Тараса Шевченко. Як умруто, поховається на Україні милий, серед степу широкого вирити могилу. Ну і що, скажіть, це русскому непонятно? Ну, вам сказали, посереді степі широкі, ну вони серед степу широкого. Ну, слова-то те же самі, ну чуть-чуть не то ударение, чуть-чуть не так произнесено. Но вот в 20 веке они уже сказали, что это целая новая страна, и в качестве Украинской республики они жили в составе Советского Союза, то, знаете, отделились, и сейчас они стремительно по языку уходят от России. И вот примерно такая же модель была у всех других народов. А, собственно, история была примерно такая же. То есть, многие южные народы из степей, из полупустыни, из субтропиков, из тропиков, приходили на наши земли по разным причинам, но в основном по климатическим. Скажем, в Азии был перегрев, и ну, опустынивание шло. Естественно, если народы были земледельцами, даже скотоводами, для них такой оборот очень плохой. И они шли в Европу, как в новый свет. И кого они встречали? Встречали они, конечно, русских. Но если они приходили к русским, значит, они хотели или не хотели, они обязаны были перейти на какой язык? На русский. Но вот когда по-русски начинают говорить другие народы, сами понимаете, тут вот спрыгать пар. Мне приходилось вести занятия в университете дружбы народов. Испаноязычные студенты говорили, ну просто замечательно. Вот, допустим, один студент говорит, я его спрашиваю, какая тема доклада? Он говорит, еп, про транспоймения. Он по-русски сказал. Все поняли? Ничего не понятно, да? Я его попросил повторить. Он опять, еп, про транспоймения. Это, оказывается, пространство и время. Почему «е»? Законом фонетики испанского языка, если два согласных, то к ним можно подъехать только через гласный звук. Скажем, вот есть слово «школа», да, должно звучать «скола», но испанец так не скажет, он скажет «пескуэля». Понимаете, «ск» значит «пескуэля». Да, и обязательно жестикуляция. То есть без жестикуляции они вообще не могут не говорить ничего. То есть если им связать руки, они говорить не могут. Вот это я просто к тому же, вот так испанцы, да, какие-нибудь кипреводы, для которых родной язык греческий, они по-другому мордуют русский язык. Я спрашиваю одного киприота, как дела? Он говорит, у меня проблема с работой. Почему проблема, почему работа? Потому что когда-то в греческом языке был звук «б», и назывался «альфабет», потом он стал называться «альфабет», «бет» перешла в «б». Поэтому они потеряли звук «б». Но они теперь новый звук «б» обрели из сочетания «мп». Поэтому слово «проблема» пишется по-гречески «промплема». Вот это «мп» они произносят как «мб». Поэтому, скажем, какую-нибудь нашу песенку они бы пели «дзил бил бамбуски». Серенький котцик. Когда я сказал, что русские так не говорят, он говорит, господи, русский язык — это издевательство над греческим. Так вот, какой язык над каким издевательством, это еще надо подумать. Это я вам не вымышленные примеры говорю, я вот говорю, как это. Допустим, немецкий язык все оглушает. Вы тоже прекрасно знаете, если вы фон Визина в школе изучали, Нендерсон, да, там был Вральман, Кучер, который стал преподавать географию. И вот все слова, ну, действительно, у меня был тоже приятель, который в студенческие годы, он тоже мне говорит, а, Фалерий, вот почему мою фамилию пишут как Пиндеман? Я не Пиндеман, я Пшиндеман. Я Пшиндеман. Я Биндеман. Это он думал, что он Биндеман. Понимаете? Но когда он русскому говорит, что он Пшиндеман, то мы все пишем, ну, П, ну, Пшиндеман. Но никак не Биндеман. То есть немец произносит П, думая, что произносит Б. Ну, в каждом языке так. Это я вам к тому говорю, что на самом деле говорить по-русски очень сложно, оказывается, для иностранцев. Чисто фонетически. Ну, вы же знаете, вы наверняка слышали, как говорят англичане по-русски, да? Их до слез слушать невозможно, потому что у них такая интонация, что вот так вот не по-русски не говорим. Так вот, получается, когда они воспринимали русский язык, вот все вот эти особенности, все присутствуют. Они же и сейчас присутствуют. Кто же знает, да, что вот. Иногда с вами начинают разговаривать. Все фонетически, неправильно, но грамматически очень правильно. И все вы это прекрасно понимаете, но вы также понимаете, что это не русский человек говорит. Да, а такой человек, вот это с вами говорит, так не валяйте дурака, да, ну вот вы сразу поймете, что вот так вот русские не говорят, да. Правда, по-русски говорить тянется. Вот нам-то кажется, что это просто пара пустяков. Так вот, оказывается, что любые народы, которые входили в русскую культуру, они эту культуру брали с большим трудом. Вот те же самые германцы, ну, мне кажется, что это были тюрки сначала. А тюрки, ряд тюрок, говорит с придыханием. Скажем, будем пширинимать конституцию. Пширинимать. Вот теперь представьте, сколько там. И вы посмотрите, какой немецкий язык. Практически почти каждый язык. Значит, получается, что из русского языка выросло целое семейство других языков. Германский, кельтский, греческий, латинский. Мне очень нравится в латинском языке такое выражение, вы, наверное, знаете, в Стоунхендже есть два вертикально стоящих камня и один горизонтальный. Называется трилифты. По латыни. Во-первых, слово «три» очень хорошо по латыни звучит. А во-вторых, понятно, что лифты — это плиты. Вот три плиты. Вот можете себе представить, вот латиняне не смогли сказать «три плиты». «Три лифты». Отсюда «литос» с толками, слово «плита». Хотя русское слово «плита» — это то, что кладется в рагу. Слово «пул», ну «пыль», «жара». Ну, ладно, это я просто как пример того, почему многие народы не любят русских. Это вполне понятно, если они все вышли из этого детского садика, вот вы поговорите с вашими детишками, как они относятся к детскому садику. Плохо! Вот. Так что все эти народы, которые прошли, они стараются забыть этот кошмар, когда они говорили на этом жутком русском языке, на таком богатом, на таком красивом. Но они это говорили совсем не так. И вот такова предыстория. Христианство, вот выйдет у меня книжка, видимо, в сентябре, тайнопись на христианских иконах. Там я показываю, что христианство отпочковалось от русской религии, от нашей. И полно до сих пор на иконах надписей, которые говорят, что это все было русияр, то есть в Средиземноморье. Перечисляются там все наши бойки. Ну, не надо их называть юридическими, лучше как юридические, вот, а все они русские. И вот русский ведизм переходит в русское христианство. И есть иконы, где прямо написано «Иисус Христос славянин». Он никогда не был евреем. Он никогда не говорил ни на каком еврейском языке. Он что-то говорил на арамейском языке. Да, на галилейском диалекте. То есть там ничего с ивритом общего нет. Так вот опять-таки, что получается? Это, конечно, кому дорого русский ведизм, на русский. Что постарались сделать другие народы? Вы знаете, есть один народ, который любит везде отметить свое присутствие. Все прошло только через него. Они везде, вот, как непременный секретарь. Даже если вы изучаете биографию любого великого нашего деятеля, вдруг его жена оказывается вот. Вот так, к сожалению, было. Ну вот теперь представьте себе, значит, когда в 9 веке встал вопрос, на каких языках вести богослужение, ну, совершенно ясно, на каких. Тогда считалось, что есть три языка достойных богослужения. Вы прекрасно знаете. Греческий, латинский и иврит. Иврит. Причем вот современные исследователи отмечают, что на еврействе наиболее поздние, то есть они наиболее ранние, как наши евреи. Ну ладно, а как же славяны, на каком языке? Что нам всем говорить друг другу «Шалом алейхем», да? И все богослужение на еврействе не пойдет, славяне не будут. Или что нам по латыни? Ну, слышали вы, да? Такие молитвы. «Аве Мария Доминус Тейкум». Ну, слышите, думаю. Ну, поляки так вот делают. Другие славяне не пошли. И вот Кирилл и Мефодий сделали большое дело. Они убедили и папу, и патриарх, а папу и патриарх одновременно убедить очень сложно. Папа и патриарх всегда были вражды друг друга. В том, что можно вести богослужение на русском языке. Но, чтобы вести богослужение, нужно, чтобы было священное писание написано на одном из славянском языке. Значит, встает вопрос. Ну, давайте напишем по-русски. Эй, нет! Вы думаете, Ватикан согласится, чтобы по-русски было написано? И Константинополь не согласится. Выбрали компромисс. Решили сделать из одного из диалектов русского языка такой шикарный, образцовый, показательный язык, все полно славянский. И сделали на базе болгарского языка. Но не на базе того болгарского, который был в Преславе, и который был в Сердике, вот Сердик это нынешняя София. Нет. На том болгарском, который существовал в Константинополе. Далеко не ходили. Вот вы представьте себе, если бы мы сейчас с вами решили бы за основу русского языка положить тот диалект, который у нас существует, допустим, в Сан-Франциско. Сан-Франциско диалект. Ну, вы знаете, первая волна эмиграции, которые говорят первый, четверг, верх. Слышали такое выражение? Их, им. Иногда даже говорят хира, хига. Ну вот, нам бы это резало слух. Так? Видимо, и болгары тоже резало слух, константинопольское произношение тех вот болгар. Но, поскольку в греческом языке были интересные наработки, больше тысячи лет развивался греческий язык, и решили туда всадить, в этот новый язык. Вот сделали такой искусственный язык, законно славянский, довольно прогрессивный и, возможно, не уступающий русскому языку, а более чем даже превосходящий. Ну, вы сами понимаете, что если тужец, международный коллектив, он в принципе что-то может сделать. Сделали, но дальше ирония судьбы какая. Болгары по этому пути не пошли. Они почти все из этого растеряли. То есть первая полетела падежная система. Вы знаете, в болгарском языке вообще нет падежей. Там только предложенное оформление. Спрашивается, зачем такие красоты, зачем такие изыски, если падежи вообще не нужны. В глагольной системе тоже массу унификации. Ну, в общем, они это богатство растеряли. А мы приобрели. Мы обогатились за счет этого языка. Правда, мы его стали позже называть не церковно-славянский, а старославянским. Для этого нет никаких оснований, потому что нет ни одного народа мира, который бы говорил на старославянском языке. То есть нет ни одного народа, для которого он был бы родным. Хотя его, конечно, понимают. Ну, разница между ним и русским языком не очень велика, но во всяком случае, вот тут я вам показываю, какая была ситуация. Так вот, зачем понадобилась новая письменность? Вообще говоря, наличие даже одной буковки делает другой, язык другим. Вот, скажем, болгарский язык полностью совпадает с русским языком, за исключением одной буквы. В болгарском языке нет буквы «ы», поскольку там нет такого звука. Но другое дело, что там и некоторые звуки по-другому произносятся. Мне очень странно было слушать богослужение на болгарском языке, то есть на старославянском языке, но по болгарскому произношению, когда в конце говорили «и ныне, и пристно, и во веки веков». Аминь. Ныне, во веки веков. А у них нет звука «е», как есть в русском. Есть только звук «э». Они не могут сказать «во веки», не могут сказать только «во веки». Вот, скажем, украинский язык, он, ну, по крайней мере, тремя буквами. И с точкой, и с двумя точками, и «е». Ну, как «э», но только не оборотное, а нормальное, это ютированное «е», скажем, Евпатория пишется. А вот если обычное «э», тогда надо читать «э», не ютированное. И также «и» с двумя точками, это ютированное. Поэтому, когда написано «кыев», да, вот надо так читать, потому что «и» читается как «ы», а «и» с двумя точками читается как «и». Так вот, трех букв уже достаточно, чтобы был другой язык. Что же сделали Кирилл и Мефодий? Они всадили, по меньшей мере, десяток греческих букв. Фита, ижец. Вы, наверное, знаете, вот революционные студенты, гимназисты говорили, фита и ижец, розгар тело. Потому что надо было знать, что писать через фиту, что через фет, что через ижец, что через и. Потом, как вы знаете, кси, пси. Да? Потом вот, юсы, потом ять, ну и так далее. В общем, если так посчитать, порядка десятков. По иронии судьбы, так случилось, что в 1918 году, когда большевики сделали реформу орфографии, они отказались именно от тех знаков, которые ввел Кирилл. Возникает вопрос, зачем Кирилл-то их ввел, а чтобы было похоже на греческое письмо. И действительно, он не только это ввел, он ввел выносные знаки, вы, наверное, знаете, вот, допустим, сокращение, или, допустим, где наш, то есть Господь, да, и могут выносной знак там ОС написать, да, вверху. Кроме того, знак ударения, знак придыхания, в русском вообще нет придыхания, греческого есть, поэтому, когда вы читаете церковно-славянский текст, вы видите, что он весь очень похож на греческий. Но именно за счет этого удалось убедить и римлян, и греков, что можно существовать славянское письменное. Вот я считаю, что это их заслуга, это не недостаток. То есть они ничего не присваивали. Поскольку это было сделано Кириллом, это заслуженно получил название кириллицы. Правда, в 20 веке некий маразм нашел, затмение нашло на наши умы. Но началось это не с русских, началось это, как ни странно, с чехов. Тогда в 19 веке самое сильное государство в области славистики было Австро-Венгрия. Чехия ходила в Австро-Венгрию. И пражская школа была очень сильна. И они действительно доказали, что из двух славянских азбук, более древняя, это глаголица, более молодая, поскольку Кирилл уже молодой, это именно кириллица. Но тут все это вошло в противоречие с уже существующей практикой. Если мы считаем, что Кирилл и Мефодий это славянские просветители, основатели славянской письменности, значит, до них по определению не может быть никого. Понятно? Исходная установка. То есть, то, что они создали, это и есть самое раннее. А если мы можем доказать, что глаголица раньше, значит, Кирилл создал что? Глаголицу. Кирилл создал глаголицу. Хотя само слово глаголица означает говорильница. Говорильница, видимо, противопоставляется письменнице какой-нибудь. А что такое письменница? Это та, которую с листа прочитать невозможно. Надо стоять и гадать, и прикидывать. Да, это вот слоговое письмо. Само по себе оно несложно. Но там есть лигатуры. Когда два знака сливаются в одну лигатуру, вы должны понять, какой из них надо читать раньше, правый или левый. Ну, правый или левый, тут, скорее всего, левый вначале. А если они сверху и внизу, вот какой из них первый должен читаться, верхний или нижний? А если вы четыре знака соединяете, там по комбинаторике получается 16 комбинаций. Вот в какой последовательности какой знак читать? Знаете, вот если вам такие знаки поставить, какая подножка будет? Вот вы читаете, читаете, а дальше вы начинаете прикидывать. А, так, нет, так, не будет. Вот так, это тоже так. То есть все, вы уже читать не можете. Должна быть домашняя заготовка, вот дома вы этот требус разгадаете, и тогда вы прочитать сможете. Значит, вот была руница, и именно как оппозиция к ней появилась глаголица. А кириллица совершенно из другого появляется. Ну а вот теперь к теме моей, собственно, работы. Что меня заинтересовало и чем никто до меня не занимался. До меня не занимались историей протокириллицы. То есть руницу исследовали. Но то, что письмо до Кирилла было такое же, каким мы пишем сейчас с вами, никто этим не занимался. Хотя тоже я не могу сказать, что уж совсем никто. Вот сейчас мы с вами давайте посмотрим на экран. И вот я хотел бы показать надписи, которые сделал молодой исследователь Энгава. К сожалению, его судьба трагична, поскольку его просто заклевали ученые мужи. А заклевали его за то, что он осмелился опубликовать какие-то вещи. Вот он начал с того, что на монетах пытался что-то прочитать. Как видите, вот он написал «Утерянная азбука» теми буквами, которые он якобы обнаружил на монетах. Буква «У» похожа на букву «У», только у нее внизу нет хвостика. Если бы был хвостик, мы бы сказали, что это буква «У». «Т» и то, что он написал, совершенно просто. «Е», но просто в обратную сторону. «Р», ну, похоже на «Р». Вот, «Н», ну, такого «Н» не бывает. Но такое может быть в одном случае, если, допустим, поперечная палочка затерлась, а верхние ограничительные штрихи слились в одну линию. И в конце концов выяснилось, что то, что он читал, действительно существовало, но только на стершихся штемпелях. То есть, когда штемпель много оттисков делал, он стирался, и вот, скажем, у буквы «Н» поперечная линия уже не пропечатана. Но Энгаватов был страшно увлечен своей идеей того, что существовала письменность до Кирилла. И он об этом сразу начал писать, что, ну, в печати, в широкой, в общественно-политических журналах, таких как «Неделя», «Огонек» и так далее. А это очень не понравилось его научному руководству. И тогда два академика, Янин и Рыбаков, в журнале «Советская археология» в 60-м году опубликовали очень резкую статью о так называемых открытиях Энгаватова, где показали, что открытий-то никаких нет, а он уже это раззвонил об этом. Но открытий действительно не было. И я боюсь, что если бы он продолжал эти исследования, у него бы со временем было все хуже и хуже. Что значит все хуже и хуже? Вот тут он открыл, ну, скажем, там, допустим, 30 надо. Потом бы он открыл 40, потом бы 50, 60, 100, 200, 300. Вы сами понимаете, что штемпели могут стираться самым причудливым образом. И у него на одну букву было бы сначала там 5 вариантов, потом 10, потом 20. То уже ни в какие бы ворота не влезли. Поэтому это направление, к сожалению, было бесперспективно. Но мы тут говорим не о том, что направление было бесперспективным, а о том, в какой форме ему, так сказать, преподнесли урок. Вот как вы думаете, если персонально в его адрес написана статья двумя академиками, к тому же Рыбаков, академик-секретарь отделения истории и филологии Российской академии наук, его припечатали в двух институтах. Его разбирали как бы персональное дело в Институте археологии и в Институте русского языка. В общем, вот он так пожил-пожил, где-то в 64-м году застрелился из охотничьего ружья. Так вот кончилось это дело. Еще раз хочу сказать, тут две вещи. Одна вещь – это попытка что-то открыть, но я думаю, что он бы сам понял, в конце концов, что это будет бесперспективнее, возможно, нашел бы более перспективный. Это только мы сейчас гадаем, что могло бы быть. А другое дело, позиция наших ведущих ученых. Возникает вопрос, ну а они-то почему не хотят, чтобы была открыта какая-то более ранняя стадия нашего письма? А потому что тогда рушатся все концепции. Прежде всего те, в разработке которых они непосредственно принимали участие.
Ну что, Борис,
застрелились. Ну что? Кто же пойдет на это?
Там русофобы сидят.
Я не знаю, русофобы ли, но то, что там сидят очень большие консерваторы,
что говорит, это безусловно. Русофобы
идиот, это самое. Вот. Ну, как вам сказать? Я думаю, что все явления гораздо более глубокие. Потому что вот мне довелось беседовать с академиком Арбаковым, я ему припомнил этот случай. Ну, во-первых, он заявил, что это не я, это ко мне, я не пришел, я подмахни статью, я не посмотрел, но простите. Это, мягко говоря, не так. Потому что Инговатов работал именно в том институте, который возглавлял Арбаков, а вовсе не я. Я не мог в МГУ работать. Так что это, пусть он не переваривает больное правильное здоровье. Но дело не в нем, дело в ЦК. Чего боялись? Боялись, что русские поднимут голову. Вот чего боялись. Ведь аналогичный случай был не в России, а, допустим, в Казахстане. Там Алжас Сулейменов, вот Герасим Андреевич его знает прекрасно, выпустил книжку «Аз и я». А если мы прочитаем слитно, что получается? «Азия». Да. Где показывал, что в слове о полку Игореве есть целая строчка на тюркском языке. И отдельные слова тюркские встречаются. Ну, скорее всего, так и есть, потому что, в отличие от нас с вами, наши предки считали, что тюркские языки надо изучать. Я тоже считаю, что надо изучать. Вот. А чего испугались? Испугались, как бы тюрки не подняли голову. Они станут говорить, а мы древние, смотрите, вот еще в слове о полку Игореве есть. Якобы это приведет к росту национализма. То есть, когда национализм любого разлива, там, германский, американский, это пожалуйста. Если он русский, ни в коем случае. Двойные стандарты. Ну, как в чем дело? Это тоже вполне понятно. Россия страна такой же огромной культуры, как размеры нашего государства. Мы там отдали Крым, и ладно, отдали еще чуть-чуть, ушла там Эстония, и ладно, хотя, оказывается, был договор, что и Эстония, и Латвия, и Литва, все входило в состав Российской империи, и Советский Союз, как правонаследник, он все эти территории в себя включал. Поэтому эти территории отделились, а когда мы в 40-м году ввели туда войска, мы просто ввели их в то, что нам и принадлежит. Так что там никакого захвата не было. Вот представьте себе, если там, вот, скажем, тот же Быталовский район когда-то нам принадлежал, а потом он по каким-то причинам отошел, а потом опять к нам вернулся, что мы свое вернули, нам латышское заявление нужно. Это я просто к слову говорю. Поэтому сейчас трактовка, она совсем не та. Сейчас вытаскивают именно то, что кого-то устраивает. Точно так же я хочу напомнить, что 300 лет, нет, как, когда, по-моему, да, в начале 19 века грузинский князь, зная, что царь грузинский, зная, что персы вот-вот займут Грузию, умолял царя русского включить Грузию в состав России. Умолял, на коленях стоял. Это единственный был способ спасти от геноцида грузинскую нацию. Нам сейчас говорят, что у нас было завоевание Грузии. То есть, понимаете, сейчас все время выворачивают всю историю. Как вы знаете, Украина к нам 300 лет назад добровольно присоединилась. Опять-таки тоже широко известный факт. И опять сейчас это толкуется, как вот мы их завоевываем. Сейчас на Украине делается музей, какое-то жуткое притеснение украинцев со стороны русских. То есть вот такое. Но это я говорю о том, чтобы вы себе представляли. Так вот, к русским, именно потому, что они большие, они великие, они могучие, все остальные народы относятся по двойным стандартам. То, что можно для них, нельзя для русских. Вот я, например, часто смотрю Евроновости. Допустим, в прошлом году выигрывает теннисный турнир Энн-Арден, сразу ее показывают крупным планом, там последний сет, как она радуется, как она там мячики бросает, все. В следующий раз выиграла Шарапова. Все, просто объявили за кадром, и все. Ничего не показали, ни как она радуется. Или возьмите ралли Париж-Дакар. Оно существует на мотоциклах, на легковых автомобилях, на грузовых автомобилях. Нам всегда показывают только легковые автомобили, реже мотоцикл, но почти никогда не показывают грузовики. Почему? Потому что всегда на грузовиках побеждают русские. Это я просто к тому, что вот это очевидные вещи. А потом нам говорят, что они у них только правда факт, что у них никакой идеологии нет. Это все само собой так получается. То есть вот эти двойные стандарты не как были, так и не остались. У нас по отношению к ним сейчас я такого бы не заметил. Я не могу сказать.
Нет, не по отношению к ним, а по отношению к себе.
А по отношению к себе, да. Вот. И вот теперь опять возвращаемся к Ангавадо. Значит, вот он, например, предполагал, что на монете, вот справа показаны монеты, которые были реально, а слева его трактовка. То есть он взял реальную руницу и ее, так сказать, причесал под глаголицу. Ну, простите, это уже подтасовка. Ну, вы просто сравните. Вот, скажем, крест наверху, да, а тут посмотрите, что наверху. Там вот первые три знака, опять посмотрите, насколько они не соответствуют. То есть я к тому, что он был очень начинающим эпиграфистом. И, конечно, были правы наши вот эти вот академики в том, что его критиковали. Но критиковать надо было в пределах института. Никоим образом не ославить его на весь Советский Союз. Да. Уже одно то, что его пропесочили не в одном, а в двух институтах, это бы ему на всю жизнь хватило. Чтобы еще его так вот письменно припечатать, чтобы он уже больше никуда перейти не мог, ни в один вуз, ну, сами понимаете, просто испортили ему жизнь. Да. Так, ну вот дальше давайте посмотрим. Вот он пытался расшифровать другие всякие вещи. Ну вот, допустим, он читал обычные надписи, или вот пытался прочитать надпись, которую нашел Самохвасов. Ну, среди археологов считается, что эта надпись на ребре барана вроде как бы и не существует. То есть она есть, но говорят, что вот мне Рыбаков говорит, ну как же, ну ребро барана обожжено. Ну и что, что оно обожжено, что надпись от того, что обожжена поверхность, что она не существует, что ли? Она существует, но, понимаете, она закопчена, она не такая красивая. Ну, простите, мы же не о красоте говорим. Есть такая. Так, дальше, пожалуйста. И вот я вам хотел показать, как он смотрел вот эти вот плохие штемпели, но вы видите, что в ряде случаев действительно какие-то нестандартные. То есть, ну вот, скажем, четвертая снизу строка, Владимир, видите, там L вообще не пропечаталась, буква А пропечаталась как буква R. Ну сами понимаете, ну если штемпель уже, так сказать, стерся, там Бог знает, что он будет печатать. Вот. А тем не менее, Ангавадо считал, что вот это до кирилловской письма. Значит, как видите, попытки искать древнее русское письмо были, но не очень уклюжие попытки. Дальше давайте посмотрим. Вот теперь это очень интересная вещь. Некто Энтони Амброзич, он, видимо, по происхождению серб, но живет он в Канаде. И вот он прислал такое изображение, которое нашли в тогда еще римской крепости, которая называлась Дура Европас. Ну, дура это значит устойчивая, крепкая. Ну, археологи нашли, естественно. Чуть-чуть приподнимите. Вот внизу есть явные надписи, ну, вполне неявные надписи, я не буду вам неявные показывать. Теперь еще приподнимите, пожалуйста. Значит, я просто хочу показать так. И теперь следующие надписи, пожалуйста. Я сначала пытался прочитать то, что этот Амброзич выделил. А он выделен, ну, в силу своего разумения. Почему меня привлекла эта надпись? Потому что там в конце какой-то непонятный знак, я решил, что это знак Рунгус. Теперь я понимаю, что я тоже неправильно прочитал. Почему? Потому что он мне не прислал. То есть сначала не то изображение прислал, а вот то, что в рамочке. Книжки у него опубликованы. Ну и когда я стал читать, я понял, что похожего практически ничего нет. Вот вы посмотрите. Вот первый знак, например. Да? Тут написано слово «дым». У него получается «ое». То есть, вот, когда вы просто сопоставляете, вы видите, что там многие знаки просто он переврал. А переврал потому, что он никогда не читал. Он тоже начинающий эпиграфист. И ему показалось, что вот он исследует древние славянские надписи. Ну, он, конечно, их исследует, но здесь вопрос, насколько успешен. Это я тоже показываю, что вот есть такие зарубежные эпиграфисты, которые пытаются исследовать, как выглядели древние славянские надписи. Ну, согласитесь, что это тоже нетривиально. Взять и среди римского войска обнаружить, что молитва славянскому богу Дыю идет, да, и там подписи Ереболь. Как вам нравится, тоже по-русски. Ну, короче говоря, я вам просто показываю, что были исследователи, которые занимались историей русской Кириллицы. Дальше, пожалуйста. Просто сейчас некогда найдется. Вот очень интересная вещь. Есть такой археолог, чья фамилия созвучна нашему актеру, Высоцкий. Это киевский археолог. И вот однажды он обнаружил такое граффити на стенах Софийского собора. Чем это интересно? Это и не по-гречески, и не по-русски. Потому что по-русски АБВГД, ЕЖЗ и КВМН. Такой фиты по-русски нет. Да, тут фита. ЖЗ, да? И потом фита. Ну и еще есть ряд вещей. Меня что тут заинтересовало? Там были надсрочные знаки, и у меня такое впечатление возникло, что это некое тайное послание. Теперь поднимите, пожалуйста, выше. Что? Выше. Ага. Вот. Значит, если мы прочтем, что тут есть, тут написано «по заведи в руки». То есть, было распоряжение завести это письмо в Русь. Опять-таки, для чего это письмо использовалось? Вот когда эту Софийскую азбуку открыли, решили, что вот это и есть протокириллица. Почему это не протокириллица? Дело в том, что все церковные иерархи писали по-гречески. И вот перед ними вставал такой нетривиальный вопрос. А как передавать славянские имена? Вот я вам уже пародировал грека, у которого проблемы с ромбозой. Так вот, а действительно, как? Как, например, писать Борис? Потому что если вы напишете греческими буквами, то читать будут Варис, а не Борис. Или как мы должны писать? Борис? Да? Нет, ну вот, практическая проблема. Так вот, у меня такое впечатление, что эту азбуку ввели именно для дополнительных целей, для того, чтобы как-то передавать славянские имена греческими буквами, чтобы все знали, как это делать. То есть, иными словами, это совершенно не общеславянская азбука, это внутриклерикальный вариант, это никакого такого общего значения она не имеет. Но опять-таки, видите, вот есть одна из азбук, которая не соответствует ни греческой, ни русской, вот какая-то промежуточная. Дальше, пожалуйста. Вот это Велесова книга. Это 16-я дощечка, знаменитая, все ее знают, она очень часто воспроизводится. Что меня заинтересовало? Теперь еще чуть-чуть повыше. Поднимите, да. Вот вы обратите внимание, я не поленился и выписал знаки из нескольких уроков. И что меня тут поразило? Что буква «Б» имеет несколько вариантов. Что там, где надо читать «Б», это похоже на то, что сейчас. То, что «Ас» потом принял за звук «Б», это то, что имело значение «Бо». А вот там, где надо было читать «Бе», вы обратите внимание, тут поперечная палочка. Значит, не просто «Б», но его надо читать «Бе», а не «Ба» и не «Бо», и не «Б». И то же самое мы смотрим. Вот если просто «Во», то так. А если, например, «Во», то вот разорванная петля. А тут разорванная петля у «Б», это надо читать «Бя». То есть, иными словами, так называемая «Велесовица», это опять-таки письмо специальное. Это транскрипция руницы, кириллицы. Но так, чтобы понимать, какие звуки пропущены. Вот пропущен звук «е», а он уже воспроизводится в самом знаке. Поэтому не надо уже писать букву «е», она вписана в букву «б». Понятно? Так что опять, релесовец, как самостоятельного вида письма, не было. Вот как нет у нас сейчас фонетической транскрипции, как особого вида письма. Хотя филологи охотно пользуются русской транскрипцией. Но не дай бог нам написать на транскрипции письмо кому-нибудь, а прочитать будет совершенно невозможно. Так. И вот я показал, что на самом деле, если брать вот все эти варианты, то, по крайней мере, мы выходим не на 33 буквы, на 58. Потому что вариант, еще раз повторяю, вот это Б, а вот это Б, а вот это Бя, а вот это, скажем, Бо. Это все разные написания. Но, к сожалению, Асов этим всем пренебрег. И вот поднимите, пожалуйста, чтобы мы видели, и как Асов это сделал. Да, еще поднимите, пожалуйста. Еще выше. Вот, вот его письмо, да, еще выше. И абсолютно тот же самый фрагмент, как бы он выглядел. Ну, еще выше поднимите, пожалуйста. Вот, вот. Вот посмотрите, я взял один и тот же кусок. Причем это я тоже на компьютере сделал. Я взял сначала линию строки. Ее просто воспроизвел с того, что на 16-й дощечке был. И стандартные знаки. Согласитесь, что вам в голову не придет, что это на самом деле один и тот же текст и один и тот же шрифт. На самом деле, к сожалению, Асов, который никогда не был графистом, он допустил очень много ошибок. И когда, ну вот, например, возьмем звук букву L. Видите, он делает прогиб вот такой вот, да, прогиб. Посмотрим, как здесь, какие прогибы. Прогиб в другую сторону. Это я просто к тому, что... Ну, это мелочь, конечно, но для тех, кто имеет дело со шрифтом, это очень важно. Потому что ни в коем случае нельзя от себя отсюда допускать. Иначе мы просто совершенно другой текст получаем по внешнему виду. Ну, а тем не менее, Асов тоже этим занимался. Теперь дальше, пожалуйста. Вот, вот я тут показываю, что не только буквы были релесовец, но и были слоговые знаки. Так что релесовец — это промежуточное письмо между слоговым и буквами. Но оно для специальных целей. Так что видите, оказывается, не просто одна азбука. Вот была софийская азбука, была азбука релесовец. Сейчас мы дальше тоже с очень интересными вещами познакомимся. Поднимите, пожалуйста. Вот это я скопировал, значит, Галина Лоско перевела Белесову книгу на украинский язык. Я опубликовала письмо Шаяна, профессору Шаяну, одного из издателей. И там 16-я дощечка имела некоторые как бы помарки. Ну вот, скажем, влез книга сия, а вот слева какое-то животное изображено. Я предположил, что это печати, печати тех мест, где хранилась эта дощечка. Вот. Ну и разбил на отдельные вещи. Ну, это уже дело техники. Вот вы видите, да. Вот я беру брюшко, да. Это ма. Беру голову, это ко. Беру вот этот знак, это ши. Ну и так далее. Макаш, Ихра, Владимир. Заметьте, это не Новгород, как предполагают, это Владимир. Вот место хранения книги. Из книг, да, это, значит, храм Макши и Дия, из книг и сокровищ. Ну, экслибрис, короче говоря. Как вам нравится? Вот это номер библиотечный сходный. Ну и дальше посмотрим, чуть-чуть поднимите, пожалуйста. Вот опять такая какая-то блямба непонятная. Ну, вот это просто фрагмент текста, я здесь увеличу. Опять, если мы начинаем это увеличивать и смотреть, что тут нарисовано, вот, М, ясно, ну и так далее. Опять Макаш и храм. А дальше уже Перунова Русь. Перунова Русь — это Прибалтика. Литва, Вильна, храм Дива. Вот дальше ее туда перекрываем. Дальше смотрим. Вот тут какая-то странная вещь. Начинаем читать. Получается Кишинев, Живина Русь, храм Живы. Ну и, наконец, последнее. Еще раз, поднимите, пожалуйста. Молодой человек, поднимите, пожалуйста. Вот. Вот тут вообще корова нарисована. Еще чуть-чуть повыше. Вот, спасибо. Куда, в конце концов, она попадает? А в конце концов она попадает. Храм в Поморье, Щецин, Дева Мария, Бог. То есть, если это уже храм Девы Марии, это уже, скорее всего, христианский храм, но в Щецин. И теперь дальше понятно, откуда попадает Слукадзева эта книжка. Эта книжка попадает из Польши. Польша тогда входила в состав России. Значит, не выезжая за пределы России, можно было где-то там на барахолке, когда стали изымать книги из храмов, можно было их купить. И даже можно было предположить, когда, собственно, начали выбрасывать. Вы, наверное, знаете, что в 17 веке Никон своим постановлением отменил все языческие храмы, которые строились даже на территории Руси, не только существовали. И примерно через век начали выбрасывать все языческие книги, там, камни, все, что связано с язычеством, нет, можно было по дешевке все приобрести. Вот тогда он и приобрел очень многие книги. Так что вот, видите, так сказать, как путешествовала эта книга по храму. Началось с чисто языческих, закончилось с христианских храмов. Дальше, пожалуйста. Я уже приближаюсь к концу. Вот некто Кузнецов в журнале прочитал такую надпись, где-то это в Средней Азии, по-моему, на одном из трупов казахов была вот такая вот надпись обнаружена. Ну и он пытался прочитать, но не очень удачно. Значит, поднимите еще дальше. Дальше я пытался прочитать, мне показалось, что я поудачник. Ну вот следующая дешифровка. Вот, видите как. То есть и грех, и сила числа клану. Значит, что-то засечь у нас все цело. Ну, в общем, это воинская надпись, и в принципе тут очень много букв и протокириллицы, и руницы. Ну вот чаще всего писали то, что совсем нечитабельно, потому что это и не руница, и не протокириллица, а смесь. Когда вы пишете, допустим, смесью русских букв и латинских, на первый взгляд оторопь берет. Ну, допустим, слово «Яндекс», как вы знаете, пишется первая буква «Я» кирилловская, да, а дальше все пишется латинскими буквами. Что за надпись такая, непонятно на каком языке. Так, дальше, пожалуйста. Значит, вот это я вам показываю, что есть исследователи, которые пытаются найти какие-то алфавиты. Вот азбука, которую нашел Петр Добрев в Болгарии. Вот обратите внимание, ну тут тоже много знаков протокириллицы, но вот он считает, что это праболгарская азбука. Что же исследователь искал? Откуда же все это взялось? Дальше посмотрим. Значит, у Сулакадзева была такая сербская азбука. Вот давайте еще дальше поднимите, пожалуйста. Посмотрим, как сербская азбука выглядит. Вот написано сербская азбука, вот смотрите, как она выглядит. Тоже очень много знаков, похожих на протокириллицу. Так, дальше, пожалуйста. Очень интересно, в одном из сборников мне попалась надпись на церкви Петка. Петка – это то же самое, что пятница. Пятница, если посмотреть, как эта богиня звучала у нас в нашем ведизме, это никто иной, как Малыш. И вот, оказывается, это все можно прочитать. Почему сами сербские исследователи не прочитали? А потому что они руницу не знали. И как только они сталкивались хотя бы там с двумя-тремя знаками руницы, они понимают, что это не читали. Так, дальше, пожалуйста. Вот я читаю. Да, еще дальше. И вот что тут. Иисус Христос, Яра моли, Христом Богом, лик Яра, даруй Ему. Нет, вам как нравится вообще, да, перечисление. Я и Христос. Вот это вот раннее христианство. Ничего не поделаешь. Перемешано все боги. Это я к тому, что это не моя выдумка. Вот так вот. Дальше. Дай ему лик святой Петки. Числа сие. И нить. И нить. И юм можем ли мы лика на лица. Видите, написано не мы, а они, как сербы говорят. То есть тут вот первые сербизмы появляются. Уже не мы, а не в, а у. Ну, вы знаете, наверное, что они говорят там не в доме, там, а у доме, ну и так далее. Ну, как бы украинцы, как бы. Вот. Так что это вот одна часть, и вторая часть тоже. Скажем, Петка ладила Риму, Аки Траки. Вообще ничего себе, да, воспоминания, что Макош ладил из Римом, из Фракии. Иди же к нему от Малкого Яра. Вот слово «малкий» тоже вот в болгарском языке не «малый», а «малкий». Ну, то есть вот мы видим, как формировались любые языки, скажем, южные языки. Это был русский язык, но постепенно появляются сербизмы, булгаризмы. И вот это очень интересно. Это, видимо, надпись века 9 или 10. Да, сейчас. Тут, кстати сказать, и многим и Господу Русь, то есть Северну, опять Северну, не Северну, а Италию. Италию. Люблю я и буду раю и путь лика Макоши, да, Хамбилом прилично, не им приду. Ну, я все эти комментарии даю. Вот в этой комментарии есть расшифрованная эта надпись. Сейчас я просто время не хочу тратить. Я вам показываю, что она очень показательна во многих смыслах. Во-первых, раннее христианство, как мы видим, это смесь вот этих ведических взглядов и христианских. Во-вторых, мы тут видим, как зарождаются те диалекты, которые сейчас стали языками. Болгарский, сербский. В-третьих, мы видим, что до сих пор где-то в Сербии сохраняются эти надписи. Значит, вот это очень интересно не только для истории письма, а вообще для истории, как появляются славянские народы.
Ну, смотрели, там Русь, оказывается, была уже в то время.
Так она была еще в палеолите, меня это как раз не смущает. Конечно, это все Русь было. Да. Хотя тут, видите, Северная Италия уже фигурирует. Да, и Фарин, Фракия. Ну, дальше, пожалуйста. Вот некоторым я показывал, еще чуть-чуть повыше поднимите, вот. Это не что иное, как египетский иероглиф. Вы просто обратите внимание. Возьмем просто детали рисунка. Вот клюв и глаза. Это будет то. Дальше. Возьмем, ну, просто вот такой фрагмент, Б, вот эту часть, О, вот эту часть возьмем, Г. Ну, то, что это А, по-моему, и так видно невооруженным взглядом. Видно или не видно? И вот лапа, это не что иное, как буква А. А теперь дальше в лигатуру, вот смотрите, что идет дальше, какая буква? М, да? А дальше, если мы хвост смотрим, это что? О. А дальше, если мы смотрим вот эту вот часть, да? Вот там. Мухамон. Как вам нравится русская подпись, да, под египетским иероглифом, чтобы не забыли, что это значит, прокомментировали. То есть это означает, что вся египетская культура, так же как все другие, она тоже прошла через русскую культуру. Ну, я в этой книжке не показываю, а вообще есть у меня статьи, где я показываю, что когда мы смотрим сами изображения, там, допустим, на Исиде написано, что она сделана в храме Макоши, это тоже написано по-русски, кириллицей. То есть богини-то, конечно, египетские, но храмы, в которых они делаются, это русские храмы. Как, допустим, мы сейчас в Монголии печатаем тугрики. Потому что наша фабрика госзнака, она, конечно, сильнее, мощнее, чем монгольские фабрики. Больше степеней защиты. Поэтому и тут вот, египтяне заказали русским храмам, которые там же, на территории Египта были. Кстати, египтяне... Как вы знаете, подлинные египтяне до сих пор сохранились, их около 8%, они называются копты. Копты, да, слово коптить, да, ну вот на русский взгляд они просто немножко закопченные. Пустыня у них есть, называется Сокар, а символ этой пустыни – сокол. Ну, когда вы начинаете, город, тот, который по-арабски называется Каир, который назывался по-гречески Гелиополис, он назывался по-египетски он. Вам переводить надо? Он. В него и пойдем. Тот свет называется дуат, ну то есть двойник. Ну и так далее, и так далее. Меня поразил мой коллега, когда я ему стал все это рассказывать. Вот в Институте Дальнего Востока у нас была встреча с ним. Он сказал, а вы знаете, я, говорит, много путешествовал по Египту. Как вам нравится? Там, например, одна переправа называется самолет. Дело в том, что до 19 века слово самолет означало по-русски маленький паром. Ну, вот там и есть переправа. Ну, то есть, понимаете, следы пребывания русских там везде видны.
В Индии тоже?
И в Индии, конечно, естественно. Вот, это я к тому, что это не выдуманная какая-то культура. Это культура, которая пронизывала всю историю человечества. И вот я здесь как раз показываю. Но я сосредоточился здесь напротив кириллицы. И вот теперь там осталось совсем уже немного. Давайте посмотрим последние слайды. Это вот самое древнее пока изображение, на котором есть масса знаков. А теперь я вам хочу показать, какие буквы на этой статуэтке. Этой статуэтке как минимум 200 тысяч лет найдено на Северной Америке, что это дало. Поднимите, пожалуйста, посмотрим, какие там буквы есть. Посмотрите, буква А там более 30 раз встречается. Там даже можно обнаружить букву Ю, букву Я, буква И много раз встречается, Ш встречается, С, правда, в обратную сторону, Х много раз встречается. Ну, короче говоря, за исключением буквы Э, ну, буква Э только у этрусков появляется. Ну и не нашел я тут еще буквы Щ и буквы Б. Ну, просто, может быть, таких текстов не было. Это не потому, что не было буквы, а потому, что вот в данном тексте не было слов, которые содержали. То есть практически мы сталкиваемся с тем, что вот наш алфавит существует, ну, как минимум 200 тысяч лет. Как минимум. Так, дальше, пожалуйста. Это вот другая статуэтка, это уже в Евразии, ну, точнее, в Европе. Это в Израиле, наверное, Берехат Рам. Это примерно рубеж 30-40 тысяч лет. Теперь давайте посмотрим, поднимите, пожалуйста, посмотрим тут какой алфавит. Как видите, тут вообще говоря, ну вот буква Э не встречается, Ю тоже встречается, Щ нет, Ш уже чаще встречается, вот нет ни С, ни Ч, ну просто не попало, Ф не попало. Остальные буквы есть, Б попалось много раз. Вот, то есть это все было, Ж вообще очень много. Другое дело, что с нашей точки зрения может быть не очень красиво, но дальше, пожалуйста. Теперь вот это самая древняя надпись, которая обнаружена в 1989 году исследовательницей Мэри Сидгаст. Вот она показала, что в пещере Мадлен есть такая надпись и сравнила с другими. Но меня интересовала именно эта надпись. Вот эту надпись я принял за надпись на рунице. Как обычно, разложил. Ну и текст получился такой. Ковою стару иди, вой един решает. Це, что никто не решит. То есть вот только старый воин решит то, что никто другой не решит. То есть молодой воин иди к старому. Как вам нравится такая надпись? Это первая официально засвидетельствованная явная надпись. Я до этого читал неявные надписи. Мне говорят, выдумываешь, что все, нет там никаких надписей. Вот это уже не я выдумываю, вот надпись на этой. Ее вполне можно прочитать. То есть это у меня час примерно за него прочитать эту надпись. Дальше, пожалуйста. Вот это найдено письмо в Харадпе. Письмо этому примерно, ну это 3,5 тысячелетия до нашей эры. Это на 1000 лет старше египетского письма. Вот до этого такой древней надписи в Индии не находили. Ну и когда нашли, сказали, ну вот, видите, какое индийское письмо. Да какое же это индийское письмо? Прежде всего меня заинтересовало вот всякие такие мелкие надписи. Когда эти мелкие надписи, ну вот я рамочкой обвел, что тут написано? Написано храм Яра. Ну, буковка Я видна. Как вам вообще нравится? Буква Я. Вы же ее ни с кем не спутаете. Она очень своеобразна. Ну и дальше я прочитал. Дело в том, что вот эта лигатура очень красивая. она читается как «помощь», «помощь на воинов», а воинов, ну это письмо написано стилем Бустрофедона, то есть верх читается в одну сторону, низ читается в другую. То есть это была чаша, где собирали пожертвования в помощь воинам. Написано на каком языке? На русском. Вот просто вы про Индию вы говорили. Вот это вот последняя надпись, я специально сделал не очень много надписей, чтобы, так сказать, еще иметь возможность немножко поговорить. Большое спасибо. Вот это я вам показал слайды, просто чтобы вы видели. Значит, вот за исключением последней надписи, которая попалась мне на прошлой неделе, то есть мне один из слушателей просто дал адрес, которому я нашел это. Вот. Все остальное опубликовано в книжке «Вселенная русской письменности» до Кирилла. Тут я показываю, что всякий, кто находил рунец, а ее находили во многих государствах, в основном славянских, все почему-то считали, что это древнее письмо именно данного народа. Вот нашли болгары, они говорят, это древнее болгарское письмо. Нашли сербы, говорят, это древнее сербское письмо. То есть на самом деле это общее достояние всех. Это все равно так же смешно, как вы бы, допустим, приехали бы в Дальний Восток, посмотрели, там написано «аэропорт», русскими буквами написано. Да? В Петербург приехал, и там написано также русскими буквами. Нет, ну нас сейчас это совершенно не удивляет. Вот. Поэтому вот вторая часть, нет, третья часть посвящена вот именно этой самой рунице. Ну а последняя часть посвящена тому, что, очевидно, все письмо, включая греческое, включая латинское, все оно идет от сочетания того же самого. Рунице, род кириллицы.
Китайский.
Насчет китайского, понимаете, в Ноолите такое впечатление, что тоже писали там по-русски. А вот что дальше произошло, я специально Китаем еще не занимался, но вот есть люди, которые занимаются...
Литературой.
Что?
Китайский язык — это лигатура, наверное.
Скорее всего, да, да. Но меня что удивило, что, допустим, такой же формы, как греки писали, да, писали скиф. И вот до знакомства со скифами у греков было письмо, как вы знаете, линейное А, линейное Б, то есть слоговое письмо. А после знакомства со скифами у них появилось вот это вот такое угловатое письмо. А именно так писали скифы. И вот я здесь показываю вот первое, так сказать, прочтение скифской надписи. Это тоже самый такой же язык, ну, чуть-чуть отличающийся от русского, ну, примерно как этрусский. Только этрусские, допустим, слово «я» произносили как «аз», ну, как современные болгары, а скиф произносили как «я». И писали чуть-чуть другим шрифтом. А так все понятно.
А украинский, когда появится?
Вот опять вопрос. Понимаете, вот если говорить официально украинский язык, с моей точки зрения, появился в 19 веке. Если же говорить отдельные элементы, например, переход «ов» «и», то ему, я не знаю, наверное, несколько тысяч лет. Тут опять очень неясна судьба многих народов. Значит, вот неясна судьба поляков, потому что, если так всерьез говорить, украинский язык — это как бы полонизированный русский язык. Понимаете, вот они шли к польскому, но не дошли, где-то на полпути остановились. Вот. А сам польский откуда взялся? Слово «полония». У меня такое впечатление, что от слова «полон». То есть, скорее всего, вот если мы берем, допустим, конец Средневековья, то, что называлось Вагрия, или то, что сейчас называется Мекленбург, Германия, это русская территория. А в основном там занимались пиратством. И вот в частности Рюрик оттуда же тоже пиратом был. И варяги, прежде всего, возникает впечатление, что пират. А при пиратском сборище обязательно должен быть невольничий рынок. У меня такое впечатление, что Полония — это как раз и есть место.
А вот извините, где Польша. Ляхи называли, Поляшья, Польша.
Да, может быть. Я еще раз говорю, это только предположение, надо его или подтвердить, или опровергнуть.
Кстати, интересно, вы знаете, что славянские страны по много исторического географического условия сходят. Возьмите Польшу, там есть Великая Польша, Варшава, Познань,
Малая Польша, правда. Белая Польша, Белосток и Помогая. Щецин-Гданьск.
Да.
Россия точно так же устроена. Сербия похожа на Украину. Там тоже есть Украина.
Да, да, конечно. Значит, Русь тоже имела Черную Русь, это нынешнее прибалтийское государство, Белую Русь, которая простиралась значительно дальше, чем современная Беларусь.
Ну да.
Да, и Червоная Русь. Это вот Волынь, Галиция. Вот, да, и Трурия такой же стране. Самое удивительное, что такую же структуру имели ранние английские княжества. Если мы Саксов возьмем, то Эссекс, Вессекс и Сассекс. Абсолютно такая же. Трех членов, не четырех членов. Так что вы правы. Так, ну мы уже перешли к вопросам, пожалуйста. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
А вот как вы видели храмы реально Макоши? Мары, то есть вы так горячо на камне написано храм Мары, а реально строение было?
Да, вот вы знаете, к сожалению, я бы показал, если бы были такие возможности. У меня вот лекции, которые я в субботу читал, как раз по храмам. И открытые храмы, и закрытые храмы, как они выглядели. Вот. На самом деле, значит, храм Макоши, в принципе, его функция какая? Основная функция – это храм любви. И жрицы этого храма, как ни странно, жрицы любви. Так что это не метафорическое выражение, это прямое выражение. Вы, наверное, знаете, что вообще проституция отделилась от храма. Была сначала храмовая проституция. А вы не улыбаетесь. Дело в том, что если мужчина не мог иметь законным путем ребенка, он шел в храм Макоши, значит, жрица ему давала свои ласки. После этого она переставала быть жрицей. Поскольку жрица давала обет безбрачия. Но ее после этого могли выдать замуж, причем очень-очень так хорошо выдавали замуж. Вообще быть жрица очень хорошо. Но жрица это примерно то же самое, что сейчас какой-то там епископ, архиепископ, не ниже звания. Вот. И он платил деньги, но он платил не ей за ласки, а он платил храму через нее. Понимаете? Да. Да. Ну а потом вы знаете, наверное, если кто не мог даже через храм, так вот, скажем, детей заявить, то был Ярилин день. Вы тоже прекрасно знаете. Сначала прыгали через костры, очищались, так сказать, огнем, потом в воду, очищались водой, ну а потом любовь, свобода. И кто не мог в браке иметь детей, тот имел их вот таким образом, считал, что это дети от Бога. Кириллин день.
Но в Индии другая ситуация. Там женщина, которая оставалась без мужа, не ходила вместе с ним на костре, она переходила там жрица.
Понятно. Ну, там варианты. Я вам говорю то, что было изначально. Это вот храм Макош. Храм Мары – это такая погребальная контора. Но не только. Мара, она богиня болезни. Поэтому при храмах Мара обязательно была и клиника, и поликлиника. Дальше. Она же богиня смерти, поэтому все ритуалы погребальные с ней связаны. Она же богиня загробного мира. А там жрецы такие штучки-дрючки могли делать. Например, если очень тоскуют родственники, то жрец имел такую возможность. Он говорит, ну хорошо, я вам покажу, как на том свете живет. Вот был некий забор. К нему с этой стороны подводили родственников, а с другой стороны выходил свежеумерший человек. И вот его родственники в течение 5 минут расспрашивают, как тебе живется, как там с пищей, как что. Ну, то есть вот такой гипноз массовый. Жрецы умели делать. Но недолго, конечно. Ну, вот как бы свидание с умершим человеком. У нас пока такого делать не умеем. Вот. Это тоже функция Мара. Дальше. Такая функция была, как, допустим, охрана природных ресурсов. Для того, чтобы убить животное, надо получить жезл. Жезл дает только храм Мара. Нет жезла, значит, вы браконьерством занимаетесь. Если жезл на отстрел одного животного, значит, вы имеете право отстрелить только одного. Если второго отстрелили, опять браконьерство. За то, что вам дали жезл, вы должны часть добычи отдать в храм. А потом выдавались кружки Мары, действительно кружок с дыркой посередине. тому, кому нужна пища, тот предъявляет кружок мары, у него его забирают, вместо этого дают ему пищу. То есть это Министерство социального обеспечения. Ну и так далее. Это я к тому, что полуустав все равно считается с большим напряжением, чем устав. Поэтому, когда Петр Первый делал реформу, он стремился приблизить к уставу. То есть печатный шрифт, так как вот ранний рукописный шрифт, когда каждая буковка обсасывалась со всех сторон. Знаете, когда одну букву писали, я не знаю, минуты 2-3.
Значит, Петровская реформа – это все-таки стандартизация в написании букв. Да. И нету никаких идеологических шрифтов. Эту букву выкинули.
Нет, 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 он ничего не выкидывал.
Смысл поменялся.
Он не выкидывал. Вы знаете, вот, допустим, буква «Б», он принял вот такое вот начертание, которое мы видим. А до этого было начертание. Заглавная буква выглядела как нынешняя строчная буква. То есть кружочек, у нее витиеватый хвостик. Вот. А еще к тому же полужирная. Вообще, не знаю, как у вас, у меня от полужирного шрифта в глазах рябит. Когда книжки там, там, скажем, 14-го, 15-го, полууставом написано, долго читать не может, равно отдохнуть от него. Слишком жирно.
Вот тогда еще продолжение этой темы. Вот вы сказали, что украинский язык на наших глазах создается как новый язык.
Да.
Прибавляются польские слова, прибавляются, прибавляются русские слова. Как-то можно по опыту прошлых веков и современной скорость воспроизводства, что ли, скорость появления новых
так, ну вот возьмите вы латинский язык. Латинский язык – это искаженный русский язык. То есть, получается такая вещь. Вот века два, три, еще можно было его понимать как язык русский. Но все время слова подвергались искажению. Вот я могу привести это на примере, допустим, германский язык. Вот было у нас слово «конек». Да? «Конек» означает, ну, в одном из вариантов, допустим, деревянная балка, которая на крыше дома делается. Вы, наверное, знаете, что было поверье, что дом обязательно должны строить, если череп коня в основу положили. Значит, с коня начинают, потом строят весь дом и конем завершают. То есть конек, это означает конец. Кстати, слово конец как раз и есть, маленький конь. Так? Теперь возьмем, как появляются другие слова, скажем, германские. Берем слово конек. Для них это слово в таком оглушенном варианте почему-то не звучало. Они берут слово гонок. Вот так произносят. Потом, поскольку ударение, ну, ударение под конек, на второй слог, так они произносят гонок. Потом «о» переходит в «у». Это чисто фонетическое явление. Вы знаете, в английском языке, если там два «о», это становится «у». Значит, получается «гонук». Но предударный звук, он произносится ослабленно, уже не «о», а «э». «Генук». Если вы знаете немецкий язык, «генук» означает «достаточно», «хватит», ну, ну «конец», ну, «больше не надо». Дальше. Если мы берем языки северогерманские, там они уже произносят не генунг, а енунг. То есть йод пишется, да, ослабляется вот это г до е. Потом и вообще выпадает этот йод, они пишут э, но, у. Причем у пишут не как у, а как оу, как дифтонг. И г с придыханием. Получается слово, которое мы сейчас по-английски пишем, да, вот именно так, читаем enough. И смысл абсолютно тот же самый. Хватит, достаточно, больше не надо. Вот, а в основе русского слова «конек». Возьмите другое слово, слово «нет», да, «сеть». Но оно не от слова «сеть», а, допустим, от слова «невод». Вот напишите латинскими буквами слово «невод». Вы, наверное, знаете, что сочетание «во», оно переходит, оно перестает читаться. Вот есть машина, называется «деу». Да? Вы, наверное, видели, как пишется. Идея во-о. Да, вот так пишется. А в это уже W не читается совершенно, оно просто украшение. Поэтому, если мы написали не вот, мы в уже перестаем читать. Да? начинаем читать неот. Де редуцируется до Т. Неот. Но в быстром произношении неот. ЭО сливается. Получается долгое нет. Вот и все. Итак, почти любое слово вы можете реконструировать. Вот вы стряхиваете зимой с обуви, с ног что-то, да? Вот это слово так и осталось в германских языках. Снога, а потом его стали читать как сноу. Ну, это примерно так же, как украинцы, все наши фамилии, на ов, они говорят не Иванов, а Иванов, Петров. Так вот это вот, снога, да, сноу. А мы по-русски уже не сног, а снег. То есть, ну опять, чередование ОЕ, вполне закономерно чередование. То есть, иными словами, вот, когда вы берете, практически, вы убеждаетесь в том, что русские слова в основе лежат. Русское слово «плуг». Да, у меня такое впечатление, что это вот «полугу», хотя этимологии другие делают. Вы то же самое читаете. По-английски пишется именно так. P-L-O-U-G-H. Плуг пишется, только читается плау. Глагол to sleep. Есть русское слово слепой. Что значит слепой? Глаза sleep. Когда вы ложитесь спать, что у вас слова S сложились. Да, вот я показывал в субботу, если вы помните, диск найденный в Галле, там, да, там есть слово буквы. Это храм Макоши, написано, что там буквы, что-то свет, да, то есть вот знание света. Там уже слово буквы. И слово руны, и слово буквы. Ни из какого германского мы это слово не заимствуем. Это наше слово. Ну и так далее. То есть на самом деле, вот когда мы читаем древние надписи, мы понимаем и историю языка, и историю нашей культуры, и то, что мы занимали всю Европу. Ну что, будем подводить итог?
Скажите, пожалуйста, Зилковую письменность.
Ну вот Зилковую письменность Асов пропагандирует. Значит, то, что он показывает, с моей точки зрения, это просто умница, но в Зилковом варианте. То есть вы можете... Вот представьте себе, что вы взяли петельку и написали букву Е. То есть это вроде буква Е, а с другой стороны вроде это петелька. А другая петелька это пусть буква О. То есть в принципе вы можете и обычное письмо сделать узелковым.
То есть дизайн, что ли?
Да. Но это просто одна из разновидностей бытования. Оно может быть узелковым. А как угодно оно может. Можете вы стилизовать его под китайский иероглиф.
Ну а свидетельство вообще есть узелковым?
Я пока не знаю. Да, но я допускаю, что может быть. Я еще раз хочу сказать, тут нет новой письменности. Есть просто новый шрифт. А шрифт, сами понимаете, да, это просто способ реализации тех же самых.
Владимир Алексеевич, почему датировки встречаются где вот в рунице? То есть,
там, вопрос хороший, ответ плохой, а как датировать?
Ну что, неужели они никак не отчислили?
Да, значит, есть только один способ датировки, как вы знаете, палеография. Но палеография, это вот на протяжении письменной культуры для рукописи можно сделать. Вот, допустим, буква «Р», она раньше писалась с очень маленькой петелькой, а потом все петелька становится крупнее и крупнее. Или, допустим, буква «В», она в иные века писалась как буква «П». То есть там вообще вот эти вот зигзаги пропадали, просто ну, такая буква. Поэтому, если вы встречаете ту или иную букву характерную, вы можете сказать, вот так писали в таком веке, так писали в таком. Но для палеолита это совершенно неприменимо. Там на одном памятнике вы можете, кстати, ну вот я вам тут показываю, вы можете встретить все возможные написания буквы «Л», все возможные написания буквы «П». Я не вижу пока таких датирующих признаков.
Ну вот в китайском там же нет времени, как там все в настоящее время.
Но это вы уже о языке говорите. Тут меня о другом спросили. Можно ли как-нибудь датировать само письмо?
Нет, не письмо датирование, а дата конкретно. Вот у нас мы же знаем, что сегодня такое-то там мать, да. Вот допустим, какое-то событие там.
Вы знаете, нет, есть датированные вещи, но крайне редко встречаются. А потом, что такое способ датировки? Вот мы датируем абстрактными месяцами. Могли датировать, допустим, правлением того или иного монарха. Вот, скажем, монеты все основаны на датировке времени в жизни того или иного монарха.
Ну да. Но у нас это Рождество Христово. До этого же было какие-то...
Не знаю. Вот вы затрагиваете очень сложный вопрос календаря. Были ли какие-нибудь методы датировки календаря?
Сейчас неоязычники говорят, сейчас там 30 тысяч там какой-то...
Неоязычники исходят из того, что дают археологи, археологи по косвенным признакам дают. Пока что настоящих физических методов датировки нет. Это я совершенно официально говорю.